Глава 30. Дейнерис. Каждое утро королева, поднявшись на западный парапет, пересчитывала паруса в заливе. Сегодня вместе с теми, что мелькали на горизонте, их было 25. Она, конечно, могла ошибиться, пропустить один из них, а другой сосчитать дважды, но что за важность? Душителю и 10 пальцев довольно. Всякая торговля прекратилась. Рыбаки боятся выходить в море. Самые смелые еще закидывают удочки в реку, хотя и это рискованно. Но большинство лодок так и стоит на приколе под пестрыми стенами Мейрина. Там, в заливе, есть и мейринские корабли, как торговые, так и военные. Капитана увели их, когда войско Дэни подошло к городу, а теперь привели назад, на подмогу флотам Кварта, Толоса и Нового Гиса. Адмиральский совет не предложил ничего маломальски путного. «Покажите им ваших драконов», — сказал Гралео. «Если юнкайцев поджарить, торговля мигом возобновится».
«Нас душит неприятельский флот, а вы толкуете о драконах», — ответила Дэнни. «Вы адмирал или нет?»
«Адмирал без кораблей».
«Так постройте их».
«Корабли из кирпича не построишь, а весь лес в окружности 20 лиг рабовладельцы сожгли».
«Значит, поезжайте за 22 лиги. Я дам вам рабочих, повозки, мулов, все, что потребуется».
«Я моряк, а не кораблестроитель. Меня послали доставить, Ваше Величество, в Пентос. А вы привели нас сюда и разобрали мой Садулеон на доски и гвозди. Больше уж такого корабля у меня не будет, и ни дома, ни старухи своей мне не видать. Не я отказался от кораблей, предложенных Даксосом, а на рыбачьих лодках с Квартом сражаться нельзя».
Дэнни начинала задумываться. Не следует ввести седого пенташийца в число ее 3 изменников, но нет. Он просто старик, утративший надежду когда-либо вернуться на родину. «Должен же быть какой-нибудь выход».
«Я уже назвал вам его. Из чего сделаны корабли? Из канатов, смолы, парусины. Из квахорской сосны, саторосского тика, норвосского дуба, тиса, ясени, ели. Все это хорошо горит, и драконы...»
«Вы опять за свое. Оставьте меня и просите своих пенташийских богов о буре».
«Ни один моряк не станет молить о шторме, Ваше Величество».
«Я устала слушать о том, чего вы не желаете делать. Ступайте».
«Запасов у нас вдоволь», — напомнил ей сэр Баристон. «Ваше Величество изволили посеять пшеницу, посадить бобы, возродить виноградники. Ваши дотракийцы очистили холмы от рабовладельцев и освободили рабов. Когда поспеет тамошний урожай, его привезут в Мейрин.
И с Алхазарином вы теперь в дружбе». Ее завязал Дарио. Чего бы эта дружба ни стоила. Жаль, что у ягнят нет зубов.
Да, это заставило бы волков призадуматься. Дэнни посмеялась и спросила. «Как там ваш сиротки сир?»
«Благодарю за вопрос, Ваше Величество», — улыбнулся старый рыцарь. Он гордился своими мальчиками. «Из 4-5 рыцаря определенно получится. Может, и дюжина наберется».
«Довольно и одного, лишь бы на вас был похож. Скоро настанет время, когда каждый рыцарь будет у нее на счету. Не хотите ли устроить турнир? Я бы с удовольствием посмотрела». Визерис рассказывал ей о турнирах в 7 королевствах, но сама Дэнни такого зрелища ни разу не видела.
«Они еще не готовы, Ваше Величество, но в скорости мы будем рады себя показать».
«Скорей бы!» Дэнни хотела поцеловать старого рыцаря, но тут вошла Миссандея. «Скахас просит принять его, Ваше Величество. Хорошо, пусть поднимется».
Лысого сопровождали 2 бронзовых бестий — в масках ястреба и шакала, одни только глаза и видны. «Ваша блистательность, Гездар прошлым вечером вошел в пирамиду Цхаков и вышел оттуда лишь ночью».
«Сколько всего он посетил пирамид?»
«Это 11-е».
«А сколько дней прошло с тех пор, как прекратились убийства?»
26. Со злобой ответил Лысый. Именно он предложил следить за всеми действиями нареченного королевы. Гездар пока держит слово. Вопрос, как он добился этого? Попросил сынов Гарпии спрятать ножи? Он один из них, говорю вам, потому они и послушались. Может, он и есть Гарпия?
Если Гарпия существует, ответила она. Скахас был уверен, что где-то в городе скрывается генерал, командующий теневой армией. Но Дэнни не разделяла его уверенности. Бронзовые бестии хватали сынов Гарпии десятками, и те порой называли на допросах какие-то имена. Но имен было слишком уж много. Хорошо бы, конечно, приписать все преступления одному единственному врагу, который в конце концов попадется и будет казнен. Но Дэнни подозревала, что врагов у нее на самом деле не счесть. «Гездар Зулорок — человек влиятельный и богатый», — продолжала Дэнни. «Быть может, он купил мир за свое золото или убедил других знатных господ, что наш брак им только на пользу».
«Если он и не Гарпия, то знает, кто такой Гарпия. Выяснить это просто. Позвольте мне допросить Гездар, и он сразу сознается».
«Не верю я подобным признаниям. Ты добываешь их с большой легкостью, а толку нет».
«Ваша блистательность».
«Я сказала нет».
Набычившись, Лысый сделался еще безобразнее. «Вы совершаете ошибку. Великий господин Гездар морочит вашему великолепию голову. Хотите впустить на свое ложе змею?»
Она хотела бы, чтобы на ложе с ней был Дарио, но прогнала его прочь ради Скахаза и его земляков.
«Продолжай следить за Гездаром и не причиняй ему зла, ты понял?»
«Я не глухой, ваше великолепие, слышу и повинуюсь».
Лысый достал из рукава пергаментный свиток.
«Взгляните вот на это, ваше великолепие, список всех мииринских кораблей, участвующих в блокаде с их капитанами. Все они великие господа».
В списке числились все знатные фамилии Мейрина. Аскары, Мерики, Квацары, Цхаки, Раздары, Газины, Пали. И Резнаки тоже, и Лороки. И что же?
«У каждого из списка в городе есть родные. Сыновья, братья, родители, жены и дочери. Позвольте бронзовым бестиям взять их под стражу, и корабли будут вашими».
«Если я пошлю в пирамиды бестий, в городе вспыхнет война. Доверимся Гездару в надежде, что он добьется мира».
Дэнни поднесла пергамент к свече и сожгла под злобным взглядом Скахаза.
«Ее брат Рейгар гордился бы ею», —
сказал сэр Баристон. И Дэнни вспомнилась, что говорил в Остопоре сэр Джорах.
«Рейгар сражался отважно,
благородно, по-рыцарски, и погиб». Спустившись в чертог из пурпурного мрамора, она увидела, что там почти пусто.
«Разве сегодня просителей нет?» — спросила она. «Никто не хочет получить серебро за овцу?»
«Нет, ваше величество», — ответил Резнак. «Город охвачен страхом».
«Чего они боятся, не понимаю».
Но бояться, как она убедилась, в тот же вечер было чего. Пока маленькие заложники Миклас и Кезмия накрывали ей скромный ужин из осенней зелени и имбирного супа, Ири доложила, что к королеве пришла галатца Галар с тремя лазурными благодатями. «И серый червь тоже ожидает Калиси. Говорит по неотложным делам. Проводи их в мой чертог. Вызови Резнака из Кахаза. Зеленая благодать не сказала, зачем пришла?»
«Остопор», — ответила Ири.
Первым говорил серый червь. Всадник на бледном коне выехал из утреннего тумана. Кобыла розовая от крови и пены, с выкоченными от ужаса глазами, едва добрела до ворот. «Горит!» — крикнул всадник и свалился с седла. «Ваш слуга, за которым послали, велел отнести его к лазурным благодатям». Когда умирающего вносили в ворота, он еще раз сказал «горит». Под его токаром скрывался скелет, охваченный лихорадкой.
«Безупречные принесли этого человека в храм», — продолжила одна из лазурных. «Мы раздели его, обмыли холодной водой, в бедре у него сидела стрела. Древко он отломил, но острие застряло внутри, рана из-за этого воспалилась. Он умер час спустя, повторяя «горит, горит».